Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы выходим в эфир 12 апреля. Я всех от души поздравляю с этим замечательным днем, днем космонавтики. Первый человек, который покинул нашу планету и полетел в космические дали, был наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Также в этот день я всегда вспоминаю человека, без которого это было бы невозможно. Это, конечно, наш великий ученый Сергей Королев, если бы не они. Помним об этом и продолжаем двигаться в этой космической эре. Но новости у нас сыпятся с такой скоростью, все так меняется, что мы сегодня решили позвать человека, который поможет нам разобраться в таких, знаете, хитросплетениях, тонкостях происходящего на нашей родной, любимой планете. У нас сегодня в гостях аналитик, подчеркну этот момент, писатель и сопредседатель Клуба народного единства, с нами замечательный наш гость, наш хороший друг Александр Казаков. Александр Юрьевич, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан. А еще, кроме Гагарина и Королева, я бы вспомнил тех государственных деятелей, без которых и ракетная программа, и ядерная программа тоже бы не состоялись. Я бы вспомнил Лаврентия Павловича Берию, и я бы, конечно, вспомнил Иосифа Виссарионовича Сталина, который в этих вопросах проявил главное достоинство государственного мужа – смелость и готовность к риску. Молодец. Честь и хвала нашим предкам.
И прозорливость, что самое главное,
да.
Увидеть в стране, которая, я напомню, 61-й год, 16 лет всего прошло после войны, страна в руинах лежала, а люди мыслили вот такими категориями.
Да.
Александр Юрьевич, не все мыслят такими категориями. У нас тут современной политики, мы с вами оба знаем, что происходит много разного.
У нас тут обнять и плакать.
Обнять и плакать. Сейчас будем, ну, мы, правда, сегодня по видеосвязи, так что обняться будет тяжеловато, но я думаю, сегодня всплакнем и улыбнемся. Если серьезно, смотрите, мы, конечно, с вами оба не экономисты, но я точно не экономист, поэтому... Но вот эти торговые войны, они же влияют на глобальное управление, меняют все потоки. У нас тут что только не происходит. Я сейчас вообще умолчу по поводу Дональда Трампа, потому что я сегодня ввожу пошлины, завтра я их вывожу, потом я пошел в баню там, или душ принял. И, в общем, там я не лезу в это. Меня заинтересовало вот что. Китай продемонстрировал себя как действительно серьезный центр силы. Мы можем так воспринять их ответ?
Да, конечно. И сломал расчеты Трампа в этом смысле. Вот уверен на 100%, что, в свою очередь, Дональд Трамп верил, что после такой подачи Китай не сдастся, нет. Не будет целовать его взад, конечно. Но Китай подачу отобьет. И Трамп, безусловно, хотел перейти в переговорные отношения с Китаем. А тут встает вопрос, а что Китай-то так закусился? Потому что ведь дважды повысив пошлины в ответ, ну, скажем так, во всем мире в политике репутационные вопросы не только важны, иногда играют решающую роль. Причем и во внутренней политике тоже. И вот, сделав два таких ответных хода, по большому счету, Си Цзиньпин в Китае это себе отрезал дорогу назад. Если он сейчас поменяет курс, то все скажут, что он слабый. И я когда вот первую... Ну, от Трампа это было ожидаемо. Он это обещал, между прочим. Вот. И более того, в отличие от большинства наблюдателей, я достаточно внимательно за этим следил, и могу сказать, что не меньше 10 лет Трамп готовился к переводу американской экономики на рельсы протекционизма. Я не говорю о торговых войнах. Это не война торговая. Вот. Торговую войну ведут с врагом. Весь мир не является врагом Соединенных Штатов. Это просто изменение, качественное изменение экономической политики. Он перевел ее на рельсы протекционизма. Далеко не первый раз в истории Америки, кстати. Тут тоже не надо особо паниковать. Просто последствия, мягко говоря, для всех весьма тяжелые. Но вот, то есть от Трампа это было неудивительно. А вот поведение Си Цзиньпина меня, признаться, удивило, потому что про то, что такое ловушка Фукидида, знают теперь все. По-моему, уже в школах проходят. И у нас их работает, это как воронка такая, да, вот ловушка Фукидида. У нас таких воронок на земном-то шаре несколько. Но главное, конечно, это американо-китайская. Об этом уже, то есть с этого как бы и вспомнили, была статья, потом книга «Ловушка Фукидида», это Алистер, если не ошибаюсь, американский политолог. Вспомнили это про ловушку Фукидида в связи с американо-китайскими отношениями, и, ну, как бы и все понимают, что эта воронка работает. И тут вдруг Си Цзиньпин сказал: «А, ловушка Фукидида, ну хорошо, давайте». Да, но дело в том, что в конце-то этой воронки, ну, общеизвестная вещь, это переход торгового противостояния в вооруженное. Других вариантов нет. Особенно, когда два таких человека, очень разные и в разных обстоятельствах, но в том числе и эти обстоятельства диктуют обоим уже невозможность. У Трампа такая возможность есть. Он молодец в очередной раз. То есть он постепенно за два с лишним месяца приучил публику, прежде всего в Соединенных Штатах, что в ответ на вопрос: «Вы же называли Зеленского диктатором», я не может быть. И вот вы же вчера сказали, что не будет каникул пошлинных, а сегодня их ввели. Как же вам доверять? А надо быть гибкими, говорит. Да. То есть он постепенно приучил к тому, что он навязывает миру. Но самое главное, он навязывает это публике в Соединенных Штатах, потому что репутационные вопросы там важнее, чем в мире. Он навязывает как бы образ политика-тактика, что он не стратег. Он принимает стратегические решения, а потом чисто тактика. А тактически всем понятно. Шаг назад, два вперед, четыре назад. И так каждый день, в зависимости от обстоятельств. Он выскочит из этой ситуации, а Си Цзиньпин нет. У него образ другой. И в мире, и в Китае, что самое главное, сильный, непреклонный, идущий к своей цели, невзирая ни на что, включая там жертвы и прочее. И ему свернуть не вижу вариантов. Вот. А следовательно, мы можем уже сегодня исходить из того, что противостояние США и Китая вышло на новый уровень. Оно очень динамично, и они вступили на лестницу эскалации и в хорошем темпе поднимаются наверх. Теперь самое главное отслеживать. Ну, почему? Уже шеф Пентагона Пит Хексит уже сказал, что они тут нашу рыбу ловят. Нас голодными оставляют в западном полушарии, ишь. И уже заходит речь, у нас, кстати, многие наши коллеги говорили об этом давно, что для того, чтобы нарастить свои мускулы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Штаты начнут забирать силы из Европы, и уже это звучит открыто. Вот, сначала 10 тысяч, а потом, глядишь, и 20, а потом и технику повезут. То есть начинается концентрация ресурсов для вполне себе вооруженного противостояния. А тут мы вспоминаем все то, что было сделано и предыдущей администрацией. Потому что да, сейчас нельзя говорить, что на мировой арене действуют Соединенные Штаты. Нет, да, ты каждый раз говоришь, что администрация Трампа действует, потому что Америка расколота. Но в каких-то вопросах, только Трампу не говорите, а то он расстроится, они вполне преемственны. Я напомню, что Байден не отменил ни одной антикитайской меры Трампа на протяжении всех 4 лет. И Трамп фактически продолжился с того же места, где закончил. То есть на китайском направлении, в отличие от российского, наследие Байдена вполне приемлемо для Трампа. Он вот тут и не критикует, кстати. Вот, и тогда мы должны вспомнить все, что было до этого. И про АУКУС, и про новые военно-морские базы на Филиппинах, и про перевооружение Японии. И про наращивание сил в Южной Корее. Мы все это должны вспомнить. А еще мы должны вспомнить наш договор с Корейской Народно-Демократической Республикой. А у нас ведь официально только два союзника в мире. Это Белоруссия и КНДР. И я вот в общении с подписчиками, когда на меня, вот, люди, когда я говорю о значимости этого договора, все ну что, что такое это КНДР? Там медвежий угол, где-то там непонятно где. Я самому пришла в голову идея, людям подсказал, сработало. Я говорю, вы оптику поменяйте. Вот вы из Москвы смотрите в сторону Тихого океана, и вам кажется, что где-то там Северная Корея какая-то, медвежий угол. А вы посмотрите на побережье Азии с глади Тихого океана, американским взглядом. И что вы увидите? Вот где-то далеко-далеко, там на Камчатке, Чукотке виднеется российский флаг. Потом гигантский массив. Массив целый. Это вам кажется, что Япония крошечная? Вы на карте пальцами измерьте Японию, наложите на европейскую часть России. Или Сахалин тоже. Идет Япония. Это если с воды смотреть на береговую линию. Потом идет Китай. Потому что если смотреть из Америки, Япония скрывает Корейский полуостров. А потом после Китая идет Тайвань, Филиппины. Вот что видит американец с другого берега Тихого океана. И для него это совсем не медвежий узел. И он понимает, что за как бы сухопутным массивом Японии в тылу скрывается нечто страшное и ужасное. Ядерное государство. Стратегический союзник России. Который он и не видит, но он знает, что вот там, вот вон там. То есть, смотрите при помощи другой оптики, и вы поймете, что такое этот договор для американцев. Вот это просто, это как кол в осиное гнездо. Вот, и никуда от него не деться. От него никто не откажется. Вот. То есть, вот это все мы должны вспоминать, когда сейчас рассматриваем, вот выделяя из всего остального, потому что, сейчас скажу почему, и, кстати, о повестке тоже, выделяя именно китайско-американское противостояние, потому что это сейчас вот та раскаленная ось уже там. Помните, мы не раз говорили что о транзите театров военных действий? То есть он был всем понятен достаточно давно, то есть из Северного Причерноморья, с наших границ. Театр переезжает в Южно-Китайское море, а потом где-то там, вот, в Арктику. Потом появился Черный лебедь, Ближний Восток. Но все равно вот этот транзит, вот этот маршрут самых горячих театров военных действий, в прямом смысле слова, он остается неизменным. Правда, последний Трамп хочет изменить. Поэтому идут переговоры про Арктику. Трамп не любит воевать, и он пытается найти, выскочить здесь из ловушки Фукидида, то есть сделать наше противостояние в Арктике не военным, то есть даже из категории противостояния перевести в категорию сотрудничества, и шанс такой есть. Но здесь-то нет, здесь они наоборот закусились. Этот театр был известен давно, что туда все переезжает. Вот он туда и переехал. Вот, и поэтому наш театр военных действий в Северном Причерноморье вот реально ушел на второй план. Не для Трампа только. Для Трампа изначально он был третьестепенным, пятистепенным, и вообще побыстрее избавиться, чтобы это в историю учебника, в учебнике вошло как война Байдена. Это нам проблемы создает. Вот, но тем не менее. А там нет. Там они концентрируют ресурсы. Туда прикован их взгляд. Вся история с Панамским каналом тоже про это. Вот, и они, кстати, добиваются своего. Да, они не купили Панаму, не захватили Панамский канал, вот, но они добились того, что военные корабли США проходят приоритетно и бесплатно. То есть фактически этот канал для военных кораблей стал уже американским. И неважно, кто владеет входящими и исходящими портами. Вот, поэтому Эта история очень серьезная, и она вообще не экономическая. То есть, конечно, она про экономику. Она, конечно, про госдолг Соединенных Штатов. Она про производственные мощности и перегрев Китая. Все это есть, но, опять же, мы не экономисты. Но это не потому, что мы не экономисты, потому что основное содержание вот этого резкой смены курса, оно политическое, даже, я бы сказал, военно-политическое. Но военные по необходимости. Тут политики больше, чем экономики. Ну и последствия, которые наступят, тоже весьма себе какие-то можно предсказать. Вот буквально сегодня, вчера, позавчера пошли новости, что Евросоюз, именно Евросоюз, не отдельные страны Европы, а Евросоюз вдруг как-то дико захотел подружиться с Китаем. И понятно почему. Потому что протекционистская политика США по Евросоюзу-то шандарахнет со всей силы. Я тут... Сейчас вернусь к этому. Вот, и учитывая, что Китай может оказаться в рамках кризиса перепроизводства, вот те дешевые товары, которые должны были бы пойти в Америку, но не пойдут, потому что станут дорогими, они будут искать другие рынки. И в частности, это рынок Евросоюза. А Евросоюзу это не надо, потому что их производители сдохнут, они не могут конкурировать с китайскими производителями. Америка-то и то не смогла. А куда уж тут Европе с ее теперь дорогой и дорогущей энергией? Поэтому, с одной стороны, вот наши политические комментаторы говорят, вот сейчас Китай подружится с враждебной нам Европой. Ага, это разговаривать они будут. А в основе этого совсем наоборот. И я даже более того, как говорил всегда, что на столе в мировом ресторане будет лежать Европа, так и все больше в этом убеждаюсь. Европа – это еда. Вопрос в том, кто, с какой скоростью и с какой стороны ее будет есть. Вот, меня больше всего наше место за столом интересует. Вот, потому что я так понимаю, что мы тоже нагуляли аппетит в отношении Европы за 80 лет. Вот. А возвращаясь вот еще хотел же что-то про трамповскую администрацию важность. А, вспомнил. Вот короткий эпизод, потом слушаю вопросы. Если интерпретировать политику администрации Трампа, начиная с 20 января, это важно, именно с 20 января, ну, с 21, то она очень плохо читается. И поэтому очень часто везде, и у нас, и на Западе, в СМИ, там, и даже публично, Трампу приписывают вот разные качества, там, что он не стратегичен, он непоследователен, он взбалмошен, вот он слишком впечатлителен, там, вот, он мечется, вот, он сегодня вперед, завтра назад, вот, и очень много таких оценок. Я всегда из этого исхожу, так просто меньше шансов обмануться. Я всегда исхожу из того, что наши противники рациональны. Потому что если мы признаем, что противник иррационален, тогда нет смысла нам ничего планировать. Как мы можем планировать, если он ведет себя иррационально? Тогда нам надо расслабиться и ждать первого удара от иррационального противника. Так же, как и нельзя считать противника абсолютным злом, потому что с абсолютным злом нельзя вести переговоры. Его только уничтожать можно. Вот. Но исходя из рациональности, ну, Трамп это своей жизнью на самом деле подтвердил. Персонально Дональд Фредерич Трамп, человек, который столько раз банкротился и восстанавливался, не может не обладать стратегическим мышлением. Ну, для утешения скажу, ну, пусть в бизнесе. Но я напомню, что замечательнейшая книга Владимира Малявина, нашего до такой степени китаиста, что почти китайца, о стратегиях. Она в трех частях. И первая часть о войне, а последняя о бизнесе. А стратегии это одни и те же. Или, скажем, вот выходившая у нас теперь нашего врага, а раньше просто достаточно серьезного ученого и стратега Фридмана, так называется стратегия, вот такое талмудище тоже. Там ровно то же самое. Там сначала стратегии военно-политические, потом, правда, революционные, а потом в бизнесе. И модели-то используются одни и те же. Поэтому вот эта ссылка, а, он бизнесмен, да. Но в этом смысле и Путин бизнесмен. Посмотрите на нашу экономику, которая жива. Значит, он тоже бизнесмен. Модели это стратегические, одни и те же действуют. Поэтому я исхожу из того, что стратегическое мышление Трампу не чуждо. И вот тогда давайте посмотрим на стратегию, которую он реализует. Давайте попробуем интерпретировать его решения, чтобы они были не противоречивы. Очень интересно. Вот самые сумасшедшие идеи вот можно предложить, и вдруг так понимаешь. Ой, а как-то все понятно вдруг становится. Знаете, что сделал 21 января Дональд Фредерич Трамп? Вот прям
Так,
21 января.
весь внимание.
Потом можете писать в комментариях конспирологии. Вот. Он совершил очень не в первый раз в истории Соединенных Штатов. Очень не в первый раз. Он совершил, вот так на него посмотреть, как он танцует, да? Элегантный пируэт. И еще 19 января, я напомню, что в конце прошлого года наш противник понял, что войну эту он проиграл. Это поняли все. И в Штатах, и Байден, и европейцы. Все, они поняли, они войну проиграли. То есть еще 19-го они были коалицией проигравших. Неправильно. Проигрывающих. Война не закончилась. Но результат ее уже ясен. Это как Тегеран 43. Они уже делили мир, хотя еще впереди было 2 года войны. Так и здесь. Вот 19-го США вместе с Европой и их наконечником копья Украины, они составляли коалицию будущих проигравших. 21 января Трамп совершает элегантный пируэт и выскакивает из этой коалиции. И говорит такой, ой, а я не там, а я теперь посредник. И Европа такая, ты с ума сошел? Европа 2 месяца занималась тем, что висела у него на штанах и затягивала его обратно в окопы. Ты наш, ты плохиш, возвращайся в окопы, давай, ты чё? Он говорит, а он отбивался и говорит, нет, я посредник, я за мир, я миротворец, я посредник. Наши жесткие патриоты говорят, какой ты посредник, там твой Старлинг, там твои разведданные, офицеры, ты не посредник. Отсылаются справедливо, отсылаются к высказыванию Владимира Владимировича Путина в сентябре прошлого года в Питере, он первый раз это сказал, когда он на пальцах разложил, что Соединенные Штаты, и он это сказал, что они теперь участники конфликта на той стороне. То есть он определил место Соединенных Штатов в окопе. Не опосредованный, а прямой участник. И тут проходит несколько месяцев. Вот это вот, Трамп так элегантный пируэт на одной ножке. Я теперь посредник. Но самое главное дальше происходит. Это я про реакцию наших жестких патриотов сказал. А что сказал Владимир Владимирович? Он сказал, хорошо. Дональд Фредович, ты теперь посредник. И все такие, как? Эй, простите, как это? А вот так. Потому что Путину не шашечки нужны. Ему нужно ехать. Ему нужно добиться реализации целей специальной военной операции военным или военно-дипломатическим путем. Скажу, хорошо. Америка, то есть Соединенные Штаты на земле участвуют, а Дональд Трамп – посредник. Никогда бы Трамп не смог выполнять эту функцию или играть эту роль, если бы хотя бы от одной, причем побеждающей стороны, он разрешения не получил. Простите, согласия. Насчет разрешения я погорячился. Если бы он заведомо не получил согласия на это, он его получил. И телефонные разговоры Путина с Трампом, и встречи делегаций высокого уровня технических, и третий приезд уже Стивена Витькова к нему навстречу. Это демонстрация. Вот даже впервые визит, между прочим, секретный Витькова в Петербург. Но слили его американцы. Вот. Ну, а раз так, так и показали еще по телевизору. Да еще и объяснили. Песков объяснил, что встреча носит закрытый характер. Ну, раз уж, что не показать-то? И вот это вот улыбки там и все. То есть согласие на то, что Трамп является посредником, работает. Что делает Европа, которая остается в коалиции проигрывающих? Они 2 месяца, 2 месяца тянут Трампа за штаны и пытаются сбить его с позиции посредника. Вот публикации в «Нью-Йорк Таймс», где вдруг рассказали о вовлеченности американских штабов и офицеров, они там рулили флотами, наводили. Они сами рассказывают то, что раньше говорили мы, они говорили, нет-нет-нет, теперь они сами рассказывают. Ну, смотрите, ну, Трамп же воюет, он же воюет, русские, вы что, не видите, что ли? Мы вам рассказываем, его офицеры наводят на вас ракеты, какой он посредник? 2 месяца они пытались его сбить, потому что они его хотели затащить обратно в окоп, а он сопротивляется, он не любит войны вообще. Тем более такие проигранные войны вообще никто не любит, по-моему. Так в последнюю секунду вступил в коалицию проигрывающих. Это круто. А потом они поменяли тактику. Буквально вот после переговоров в Эр-Рияде. Буквально на следующий день. Все как один, явно по команде. Брюссель, Лондон, Париж, Берлин заверещали. Быстро, быстро, быстро! Мир через силу. Мы все за. Трамп молодец. Трамп мировой. Русские, ну-ка быстро-быстро прекращайте огонь. То есть, как только Путин Трампу объяснил, Дональд, так не делается. Здесь мы торопиться не будем. Слишком много всего. Этот узел, Гордиев, мы рубить не будем. Мы будем его развязывать. И как только это поняли европейцы, они тут же быстро-быстро, они начинают теперь Трампа подгонять. Все эти провокационные публикации, там, которые мы вообще, я об этом много раз говорил, анализировал на конкретных примерах, даже там у себя на стримах, брал вот эту публикацию там Wall Street Journal, высказывание там какого-то видного политолога, я фонд Саратога, я его открыл, показал, это такой гадюшник вообще, там, украино-балтийско-американский. На него все ссылаются, и у нас, кстати, тоже. Дмитриев не зря сказал по окончанию визита в Штаты, что нас заводят в ложную повестку, повестку, за которой нет фактов, только фейки. И нас заставляют жить фейковой, в ложной повестке. Мы ее обсуждаем, переживаем. Задача-то очень простая. То есть сначала была сбить Трампа с этой позиции, которую он с нашего согласия получил посредника, а теперь заставить его вот с этим быстро-быстро-быстро. Как этот, ну вот тогда и был этот журналистка из NBC. Я говорю, слушайте, ну вы просто примерьте на нас. Выступает, не буду имен называть. Ну какая-нибудь там ведущая на первом, втором, третьем канале и говорит, мне только что звонил Путин. Вот он сказал, что он очень недоволен Трампом. Вот, правильно, Руслан. Вот и я бы поржал тоже. Ну вы чё, ну вы... И это гонят. Причем она сначала вот это налепила, потом это, я все проследил, потом это вышло в текстовом изложении расшифровки. Потом из этой расшифровки взяли 2 строчки, а это уже пошли CNN, Bloomberg, Associated Press, потом в Европу France Press, и потом на утро у нас, естественно. Все агентства вот эти 2 строчки дают. Трамп, причем началось с недоволен, а закончил Трамп взбешен. Вот в это нас втягивают. Зачем? Чтобы в надежде... Надежда слабая, но надежда умирает последняя, даже у наших противников. Они надеются, что кто-то у нас на уровне... Ну, Лавров-то точно нет. На уровне Пескова, Ушакова скажет, да он этот ваш Трамп, что он достал? Они скажут, ну все, мы победили. И это положат ему на стол с вензелями, с под музыку и с пританцовыванием. Вот что сказал Путин. Это не важно, кто. Вот что Путин, Дональд, про тебя сказал, что ты мут. И мы в этой вот, мы вот в этой каше живем. Так вот, значит, заканчивая. Это же не конец. Он выскочил из коалиции проигравших и потом, внимание, нанес по своим бывшим союзникам страшный удар, будучи посредником. А мы такие, нифига себе. И это второй шаг. А будет третий. Если Соединенные Штаты будут вести себя как обычно, то после таких пируэтов обычно они оказываются в коалиции победивших. И за столом, на котором лежит Европа, я так понимаю, что мы будем сидеть вдвоем. И чтобы не было обидно, для нас же как бы вот фундаментом нашего культурного кода является победа, правильно? 9 мая. Помните высшую награду в Великой Отечественной войне? Это Орден Победы. Я напомню, что не только Монтгомери и Эйзенхауэр получили Орден Победы, но и румынский король Михай I, который сделал ровно то же самое в самом конце войны. Он так хоп из гитлеровской коалиции в антигитлеровскую перескочил и получил Орден Победы. И заслуженно. Знаете, Руслан, почему? Потому что мы Румынию прошли без боев. А мы там потеряли бы до полумиллиона человек. Он этот орден заслужил. Потом, правда, у него отобрали, и его скинули. Это уже это послевоенные дела. Поэтому, если Трамп хочет совершить такой маневр, пусть совершает. Пусть совершает. Нам нужно сейчас решить наши задачи, а потом строить новый мир.
Как говорил известный герой, актера Валентина Гафта, вовремя предать это не предать, это предвидеть.
Предвидеть, да. А здесь же нет, он же объясняет, почему. Потому что ну, европейцы, они же придурки реально. Вот, они, мало того, что ввязались в войну, которую невозможно, так они еще и упорствуют, еще и настаивают. Вот, так что, ну, вот если в такой вот трехступенной схеме, конспирологической, рассматривая стратегию Трампа, тогда в нее укладывается многое, что иначе выпадает. Вот просто такого рода стратегию, если она есть, я бы сказал, что 51%, что она есть против 49%, то тогда ее трудно, ну, в кавычках, продать. И не только в Штатах, и у нас тоже. Просто заметьте, просто обратите внимание на высказывания нашего верховного руководства, особенно связанного с внешнеполитическим блоком, будь то Владимир Владимирович, Сергей Викторович и другие. Обратите внимание, что за последние пару недель у нас образ врага очень сильно изменился. Особенно за Сергеем Викторовичем проследите, Лавровым. У нас теперь Европа враг, а не Объединенный Запад. А это значит, что мы видим маневр Трампа. И мы выводим его за скобки. Несмотря на то, что там американского до сих пор на полях сражений. Вот прекрасно понимаю, что для него это еще и инструмент. То есть мало того, что он уязвим внутри, но это еще и инструмент давления для него. Зачем же у него все инструменты-то отбирать? Пусть, ну, чтобы было чем давить на кадык разным отморозкам.
Словом, мы находимся сейчас в преддверии новой архитектуры безопасности, новой
Да.
архитектуры международных отношений.
Да.
Я здесь просто нашим зрителям напомню, у нас 25 апреля состоится очередное заседание Геополитбюро Лайф, и вот там, собственно говоря, наш тоже постоянный гость, это Ростислав Ищенко. Мы как раз на эту тему будем очень много говорить, размышлять. Здесь под видео будет соответствующая ссылка, можете посмотреть, как можно во всем этом поучаствовать. Я здесь вот о чем хотел сказать. Мне очень, во-первых, у меня огромное количество чего хочется добавить, но у нас времени не хватит просто. То, что там, когда вы сказали первый, второй, третий канал, мне вспомнился один такой запрещенный в России канал «Дождь». Вы скорее туда позвонили, но это ладно. И Путин позвонил туда и говорит: ребята, вот бог с ним. Очень важный момент. Смотрите, вы сейчас говорили
Нет, он
про...
позвонил на канал ТНТ.
Ну, это еще было бы веселее, да. Дорогой Камеди, да, у нас тут... Александр Юрьевич, смотрите, вы сейчас заговорили об очень важном моменте. Их много было, но вот один момент выделю. Корейский вопрос. Смотрите, мне вообще кажется, что Корея во многом, вот если брать какое-то потенциальное американо-китайское противостояние, это как бы новая разделенная Германия. Но я-то вообще про другое хотел спросить. Так, между нами. Как-то у нас на одной из программ, то ли здесь, то ли на «Авроре», я не помню уже, а мы с вами говорили, у вас была отличная такая идея. Евразийский квадрат. Россия, Корея, Иран, Китай. Вот Корея пока единственная страна, как мне кажется, на которую Дональд Трамп не воздействовал за эти
Пока,
пару месяцев. На Россию ведутся переговоры, и у китайцев возникают вопросы, у иранцев возникают вопросы, а русские как бы еще с нами или уже с Ираном, какая ведется сейчас игра? Давление на... Как вы считаете, чем закончится? Ему удастся вот этот квадрат расшатать? Потому что он, знаете, как опытный стоматолог. Вот мы этот зубик немножко сейчас расшатаем, он у нас больной. И вот здесь вот получится у него эта история или нет?
Ну, здесь надо сначала сказать об обещаниях, которые давал Трамп еще до выборов. Он обвинял Байдена в том, что Байден толкнул Россию в объятия Китая, и что задача его президентства разорвать как бы потенциальные. У нас нет союза, у нас партнерство стратегическое, небывалое, потрясающее, сногсшибательное партнерство, но не союз. Так вот, его задача разорвать эту связь. И сам Трамп говорит это в логике теоремы Киссинджера о глобальном треугольнике. Он прекрасно понимает, о чем он говорит. А треугольник Киссинджера – это, по большому счету, политика, которую реализовал президент Никсон. Я бы на месте Трампа портрет Никсона повесил у себя в кабинете. Потому что очень схожие обстоятельства. Вот у кого дома есть работа Киссинджера «Дипломатия», на досуге откройте главу как раз об этом треугольнике. И почитайте формулировки, что Никсон говорил. Вы скажете: так, где-то я это уже слышал. А вы совсем недавно слышали. Вот Трампа. Обстоятельства Америки были очень похожи. Суть этого треугольника, сейчас я перейду к квадрату, вообще геометрические фигуры. Смотрите, вот чтобы сразу было понятно. Это не схоластика никакая. Вот появление различных фигур, фигур, конфигураций, коренное слово фигура, и тому подобного, там фракталов, да, вот в международной политике, это результат рефлексии по отношению к тому, что было и есть. Вот, но когда рефлексия состоялась, и такого рода фракталы или фигуры позволяют описать состоявшуюся реальность, в истории много повторяется. Тогда эти модели, эти фигуры, эти фракталы могут рассматриваться как перспективные. Их можно примерять на ближайшее будущее. Подходит, не подходит, совпадает, не совпадает. То есть это инструмент познания завтрашнего дня всего лишь. Вот это не схоластика. Поэтому и треугольники, и квадраты, и там еще до звезд дойдем. Но пока кандидатов на пятую вершину нет. Так вот, в чем суть этого глобального треугольника и той стратегии, которую разыграли тогда американцы, сверхуспешно разыграли? Напомню, что СССР и КНР в восприятии американцев, это важно, находились на грани войны. Опять же, восприятие американцев, это их разведка им докладывала, что все конфликты, которые возникали, реальные боестолкновения на границе СССР и Китая, что вне зависимости от заявлений, их была информация, что Советский Союз был инициатором. То есть они воспринимали эту реальность как то, что Советский Союз готовится к вторжению в Китай. Доктрина Брежнева, там, после Чехии и прочее, Чехословакии и так далее. И Китай официально, Мао Цзэдун говорил о том, что Советский Союз готовится к вторжению. Это реальность, из которой исходил Никсон и Киссинджер. И вот тогда они сыграли в игру. Они поверх правил, то есть оцените красоту игры. У них дипотношений не было. Вообще, у нас сейчас замороженные, а у них вообще не было. И поверх вот этой всей привычной в Женеве сформулированной инфраструктуры администрация Никсона при помощи секретной поездки Киссинджера налаживает прямой диалог. Вот вообще прямой. То есть Никсон, Мао Цзэдун, Киссинджер, Джо Энлай, Дэн Сяопин, то есть просто прямой разговор о больших стратегиях. Концептуальный разговор, не размениваясь на мелочи. И формулировался треугольник так, то есть точнее в треугольник. Победительная стратегия Соединенных Штатов в рамках этого треугольника формулировалась так. Они же формулировали условия своей победы. Они, это же не просто какой-то там завалялся треугольник. Если отношения, то есть точнее так, отношения США и СССР и отношения отдельно США и Китая должны быть лучше, чем отношения между СССР и Китаем. То есть, если это равнобедренный треугольник, тогда Соединенные Штаты являются его вершиной, а основание должно быть негативным. То есть, эти две плоскости позитивными, а основание эти зеленые, а то красные. И в этом варианте они эту стратегию считали победительной. Они таки добились этого. Они выскочили из своего тяжелейшего политического и экономического кризиса. Они в результате СССР стал искать контактов с США. Там была серьезная дискуссия. То одни говорили, что если мы будем налаживать отношения с Китаем, СССР вообще перестанет с нами разговаривать. Нет, говорил Никсон. Придут. И СССР пришел. Вот и да, собственно, это и есть теорема Киссинджера. И, в принципе, она тогда сработала. И это модель, которую можно использовать как инструмент описания реальности. Но тут для наших слушателей, только вы Трампу не говорите, пожалуйста. А то расстроится, дров наломает. Треугольник этот, он неравнобедренный. Он равносторонний. Все стороны равны. У него, в этом смысле у него нет основания. А значит, той вершиной, куда сходятся две зеленые стороны, может быть любая. В эту игру сравнительно недавно мог сыграть Китай. Он не стал. Но теперь давайте оценим положение дел в этом треугольнике. Ну, по принципу зеленое, красное. Отношения у нас с Китаем. Весна на дворе. Зеленые-зеленые такие. Отношения наши с Соединенными Штатами в стадии нормализации. И я уверен, что мы достигнем этой нормализации. И вот мы до этого говорили, и еще вместе со Соединенными Штатами сожрем Европу. Ну, чтобы она заслужила, короче, это. За 500 лет своего расизма, нацизма, колониализма и так далее. То есть и здесь у нас потенциально зеленый вектор. А отношения между Китаем и Соединенными Штатами красный до состояния бордовости. Так кто сегодня рискует оказаться в позиции тех Соединенных Штатов? Мы. Теорема-то работает. Если у России отношения с Китаем и отношения с Соединенными Штатами будут лучше, чем отношения США и Китай, то тогда вот в чем ошибся Киссинджер. Он думал, что только Америка может быть в том месте. Нет. Мы будем в этом месте. И если под этим углом зрения оценить, вот моя книга, она вышла же у меня в 19-м году, в 20-м году, «Большая стратегия Владимира Путина. Лес севера». И у меня там первая часть между Римом и Византией как раз о больших стратегиях. А заключение 20 лет спустя, там как раз о многополярности, о весах с несколькими... Ну, у меня там фактически об этом написано. Я там написал, что когда мир был двуполярным, условно говоря, это весы, где две чаши, их сбалансировать легко. Ну, добавляя или убирая вес. Две чаши легко. А если их три на одном острове сбалансировать? А если их пять? Это, мягко говоря, нетривиальная задачка. Но представьте себе весы. Вот у вас одно основание. И на нем три чаши. Чтобы они все были в равновесии? Да невероятно сложно. Вот, и у меня, собственно, в книге, в конце книги «Обещание на будущее», все никак не могу выполнить, 5 лет прошло, вот, написано, что задача это Путина, которую он перед собой ставит. В этих вот многополярных весах не стать одной из чаш и даже не добиться равновесия. Он хочет стать весами. И вот это я написал 5 лет назад. А теперь вспоминаем теорему Киссинджера, равносторонний треугольник, и где у нас зеленые вектора, а где красные. Вот они и весы. Вот они и весы. Потому что Дональд Трамп, конечно, затеял глобальную перестройку. Очень смелый человек. Смелый, не безрассудный. Смелый, с непредсказуемым результатом. То есть здесь по принципу, а как он говорит, он тоже это понимает, как он говорит, мы должны, нет, я уверен, что мы сможем остановить эту войну. Следующее предложение. Или не сможем. Вот здесь у него реально результат. Для Соединенных Штатов. Именно для Соединенных Штатов Америки. Он может победить и может проиграть. Если он проиграет, это будет вселенская катастрофа, на самом деле. Всех коснется. Если победит, то лет через 50 мы вернемся на очередном витке истории мощной Америки, которая снова неизбежно, культурный код не изменишь, а теория исключительности, там, град на холме, это никуда не денется от них. Вот, ну, скатились к подошве, потом они же не Сизиф, вскарабкаются наверх и опять там начнут сиять через силу на всех. Вот, но потом у него есть шанс этот мотор перезапустить. Вот, но самое главное, вот заканчивая этот период, для меня это очень важно и ценно. Что такое война, я хорошо понимаю. Я 4 года в Донецке, мне это... Сегодня, вот несмотря на мое начало про ловушку Фукидида, со стороны трех сверхдержав, ну, уже общепризнано как бы, да, нет желания воевать. Просто есть такие государственные деятели в истории, их много, которые любили воевать. Ну, потому что так проще они считали. Просто победим и все, потом разберемся. Они выбирали между простой войной и сложным миром, они выбирали простую войну. А вот нынешние лидеры, все трое, и Путин, и Си Цзиньпин, и Трамп, они не хотят воевать. Вопрос, есть ли выход? Мне кажется, что есть. И вот диалог по Арктике, который идет между нами и Соединенными Штатами, он уже идет. Я так понимаю, что достаточно предметно уже идет. Это как раз опровергнуть вот эту вот неумолимую логику транзита горячих театров военных действий. И Что касается вот моего вывода, что они уже в ловушке, они уже двигаются по лестнице эскалации, и пока Трамп соскочить может, вот, а Си Цзиньпин уже нет. Но я не сказал, что есть третий вариант, чтобы избежать войны. Посредник. И это мы. Причем реализуют тот самый треугольник Киссинджера, только с другой вершиной. Мы можем вмешаться, я не про военное вмешательство, мы политически можем вмешаться и попытаться развести стороны так, чтобы все сохранили лицо. И я думаю, Путин способен на такой подвиг Геракла вполне. Вот, я не закрываю, то есть в этом смысле я не считаю войну неизбежной. Она логична. То есть вот, историческая логика говорит о том, что дело идет к войне. Не нашей, но мы в нее будем вовлечены, конечно. Потому что бросить Китай мы тоже так не бросим. Сегодня, по оценке адекватных военных специалистов, именно специалистов, а не аналитиков, половина из них считает, что как бы 50-50, а другая половина считает, что Штаты нанесут поражение военное Китаю. А мы не можем этого допустить. Вот, и поэтому мы и так вовлечены в оборону Китая. Ну, это тоже как бы секрет Полишинеля, что мы нашим щитом прикрываем его ядерные шахты на севере. Вот, Синьцзяне. Вот, и много чего еще. Проговаривалось случайно в прессе. Вот мы плотно помогаем Китаю в обороне. Война это будет, скорее всего, морской. Морская составляющая Китая, мягко говоря, неубедительна. Да, у них военных надводных кораблей по количеству больше, чем у США уже. Мы знаем по поводу качества, насколько плох американский флот. Ну, старый и так далее. Но навыки и технические возможности у Штатов по-прежнему гигантские. Вот, и поэтому вот той самой составляющей, которой нет у Китая, я это тоже уже где-то говорил, поэтому могу смело еще раз свой прогноз подтвердить, что если война будет неизбежной, мы выведем наш Тихоокеанский флот, включая, самое главное, подводную составляющую, чего практически нет у Китая, мы выведем его на свободную акваторию Тихого океана и просто будем как бы присутствовать, приглядывать, вот, ну и тем самым давить на одного из участников. Мы, ну, просто, ну, это не в нашей традиции, просто, ну, сожрите Китая. Мы потом, как самоеды, сами себя сожрем.
Александр Юрьевич, если все-таки от треугольника, мне все-таки квадрат,
Четвертый. Да.
я же приставочий, я же не отстану. У нас, правда, очень
Да.
мало времени осталось. Можно ли сейчас, исходя из того треугольника, который вы накладываете на этот евразийский квадрат, сказать, что сейчас переговоры для Ирана будут достаточно комфортными, он обезопасен и Пекином, и Москвой в этой ситуации?
Да.
Или я тут чрезмерно как-то вот...
Нет, я с вами согласен. Смотрите, просто это другой уровень, следующий уровень. Да, вот это же глобальный треугольник, он треугольник земного шара всего. А это четырехугольник евразийский. Это наш континент. Заметьте, там нет Европы и не будет. Вот. Вот этот четырехугольник, и учитывая как бы его географию, это такое, ну, и военно-политическое, что бы кто бы ни говорил из участников этого четырехугольника, ну, по крайней мере, один из участников, что бы ни говорил, мы знаем, это и военно-политическое, и экономическое, и самое главное, логистическое, потому что мы с вами об этом говорили. Именно в этом четырехугольнике можно создать связанность нашего континента внутреннюю, сухопутную, без морских этих диких маршрутов. И поэтому это очень мощная и очень устойчивая структура, в которой все заинтересованы. И даже просто наличие этой структуры, а она есть, уже помогает каждому. Вне зависимости, кто кому что передал, там, кто кому что пообещал, привез, вне зависимости. То есть просто существование вот этой вот, этого каркаса евразийского континента уже для каждого участника огромный ресурс. И поэтому для Ирана никто сегодня не будет разговаривать с Ираном, не учитывая взаимоотношения Ирана с Россией, Китаем и Северной Кореей. Это потому, что это фон, на котором вот сидит Иран, а за ним три богатыря. Картина. И это Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын. Ну вот, это уже реальность. Они сами об этом на Западе толдычат уже. Они нам это растолдычили уже. Ну и мы это тоже понимаем. Ровно то же самое. А мы еще и на земле это продемонстрировали. Если они приезжают к нам, то за нами другие три богатыря стоят. И с Китаем то же самое. Просто Китай в нашей четверке, он такой, не, ну, как бы суверенисты мы все. Вот, но Китай единственный из нас изоляционист. Вот потому что вся культурная история Китая за несколько тысячелетий, они, ну, это то же, что, ну, это нельзя исправить, никаких поколений на это не хватит, потому что я много раз говорил, что вот, как бы, геополитически, геостратегическая уникальность Китая. С одной стороны, у него самые высокие в мире горы, с другой стороны, у него океан. С третьей, с северной стороны, он сам себе построил стену, Руслан, мы ее не строили. Он сам оградил горы, стена, океан, а снизу у него Вьетнам, с которым он 4 раза воевал, 4 раза проиграл. Вот, то есть он как бы сам себя изолировал. Он не зря они в свое время сожгли свой океанский флот. Они от этого отказались. Они сконцентрированы на себе. И поэтому политика тоже диктуется, в том числе этому. Вот суверенисты мы все, все четверо, но он еще и изоляционист. И это сказывается на его поведении политическом, на отношениях, даже на договорах, которые он подписывает. Он так немножко, то подожди, стоп, стоп, давай не будем торопиться, у нас еще впереди лет 200. Вот, и это накладывает свой отпечаток на наши взаимоотношения, но если уйти от ежедневной повестки, ну и даже такой, ну, не ежедневной, да, а на глобальный, как бы с глобального уровня посмотреть, вот этот вот четырехугольник, этот каркас Евразии, он уже, ну, его никто не сдвинет. Никто. Причем при необходимости он может работать как крепость, в буквальном смысле, для обороны. При необходимости он может работать как источник экономического могущества. При необходимости он может работать и как фундамент для экспансии. Но я этого не говорил.
Ну, вообще очень миролюбивый, поэтому какая там экспансия? Мы тут так просто, что
Ну,
называется,
нет.
собрались немножко.
У нас никакой экспансии, просто, во-первых, у нас границ нету, но так получилось, читаем Владимира Владимировича Путина. Россия не заканчивается нигде. А обычно вместо экспансии мы просто пешком доходим до каждого следующего океана. Ой, ой, смотрите, океан. А вот и мы. А
Нет,
так нет.
для тех, кто с нами взаимодействует, надо всегда помнить российскую историю. У нас, как правило, все увеличение страны происходило после того, как нас напали.
Да,
Что у нас это
кстати,
традиция провожать до дома, и вот
да.
как-то, вы знаете, там дружить с семьями, и вот немножко уже. Александр Юрьевич, огромное спасибо вам за сегодняшнее вот это интервью, потому что, мне кажется, мы сегодня снова такую очень интересную конструкцию вот эту смогли рассмотреть. Я обращу ваше внимание, что мы сегодня начали замечательного русского слова «пошлина», потому что вот
Да.
это заявление Трампа, оно «пошлина». Друзья, я прошу прощения, переставьте в слове «пошлина» ударение немножко, да, и уже как-то вот, в принципе, отчасти начинается возникать ощущение того, что американцы сейчас делают со всем этим миром. И в то же время вот это интереснейшее сегодня, у нас сегодня интереснейший урок геометрии геополитической. Я надеюсь, что он сегодня нашим зрителям понравится. Друзья, лайки, лайки. И не забывайте подписываться на телеграм-канал Казаков. Там вообще много всего интересного. Так что, Александр Юрьевич, огромное спасибо за ваше
Спасибо,
время, за
Руслан.
очередной потрясающий разговор. Спасибо.
Спасибо.
Друзья, я не буду сегодня еще добавлять за Александром Юрьевичем. Я сегодня только в очередной раз, у нас основной канал это YouTube. Я поздравляю нас и вас с тем, что у нас уже 100 тысяч подписчиков. Я очень надеюсь, что вот это общая заслуга, прежде всего, наших зрителей. Спасибо за терпение, что вы вот смотрите нас, продолжаете. Огромное спасибо, низкий поклон всем нашим гостям. Это десятки людей, которые за эти 1,5 года были на канале. Я не перестаю благодарить за вот эти терпение к моим вот этим бесконечным. А зачем? А почему? А как вы думаете? А как... Спасибо за это вам, дорогие наши гости, наши дорогие эксперты. Огромное спасибо всем тем, кто делает этот канал. Огромное количество людей, которых вы не видите. Наши режиссеры, инженеры, художники, монтажеры. Ребята, спасибо вам. И самое главное, я еще одну когорту людей выделю. У нас, поскольку, как вы знаете, с монетизацией все туго, канал мы независимый, мы ни рекламу не ставим, ничего такого. Огромное спасибо тем, кто поддерживает нас на вот уже полгода на Boosty и спонсор. Ваша финансовая поддержка, мы можем благодаря этому работать. Так что это наше общее достижение. Друзья, спасибо вам огромное. Ну а сегодня спасибо за внимание, и как всегда, Геополитбюро продолжает свою работу.